Сцена из второго действия комедии Гоголя «Ревизор». В гостиницу, где остановился Хлестаков, приехал городничий.
Там зачем-то городничий приехал, осведомляется и спрашивает об вас.
Вот тебе на. Якобестия, трактирщик успел уже пожаловаться. А что же, если меня в самом деле потащат в тюрьму? Ну что ж, если благородным образом пожалуй? Нет, не хочу, не хочу. Там в городе таскаются офицеры, народ. Я как нарочно задал тону, перемигнул с одной купеческой дочкой. Не хочу, не хочу. Да что он? Да как он смеет на самом деле? Что я ему, купец или ремесленник? Да я ему прямо скажу, как вы смеете, да как вы...
Входит городничий и Добчинский.
Желаю здравствовать.
Мое почтение.
Извините.
Ничего.
Обязанность моя, как начальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим всем благородным людям никаких притеснений.
А что ж делать-то? Я не виноват. Я право заплачу. Мне пришлют из деревни. Он больше виноват. Говядину дает твердую, как бревно. А суп... Он черт знает что плеснул туда. Я должен был выбросить его за окно. Он меня морит голодом по целым дням. А чай, чай такой странный, воняет рыбой, а не чаем. За что же я? Вот новости.
Извините, а я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы. Люди трезвые и поведение хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такое. А если что не так, то позвольте мне предложить вам переехать со мной на другую квартиру.
Нет, я не хочу. Я знаю, что я значит другую квартиру. То есть в тюрьму? Да какое вы имеете право? Да как вы смеете? Да я служу в Петербурге. Я...
О, Господи ты Боже, какой сердитый. Все узнал, все рассказали проклятые купцы.
Да вот выход тут со всей своей командой не пойду. Я прямо к министру. Что вы?
Помилуйте, не погубите. Жена, дети маленькие, не сделайте несчастным человека.
Нет, я не хочу. Вот еще. Мне-то какое дело до них? От того, что у вас жена и дети, так я должен идти в тюрьму? Вот прекрасно. Дед, благодарю, покорно не хочу.
По неопытности, ей-богу, по неопытности. Недостаточно состояния. Сами извольте посудить. Казенного жалования не хватает даже на чай и сахар. А если и были какие взятки, то самую малость. К столу что-нибудь да на пару платья. А что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купецством, которое я как будто бы высек? Да это клевета, ей-богу, клевета. Это выдумали мои злодеи. Да это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься.
Что? Мне нет никакого дела до них. Я не знаю, однако, зачем вы говорите о каких-то злодеях или унтер-офицерской вдове? Унтер-офицерская жена – это совсем другое. А меня вы не смеете высечь? Да это вам далеко. Вот еще. Смотри ты какой. Я заплачу деньги. У меня теперь нет. А то я сижу здесь, что у меня нет ни копейки.
Вот тонкая штука. Куда метнул? Какого туману напустил? Разбери, кто хочет, не знаю, с какой стороны и приняться. Ну да уж, попробовать никуда пошло. Что будет, то будет. Попробовать на авось. Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Обязанность моя помогать проезжающим.
Дайте мне взаймы. Я сейчас расплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей 200, или хоть даже и меньше.
Ровно 200 рублей, хоть и не трудитесь считать.
Покорно вас благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни, у меня это вдруг. Я вижу, вы благородный человек. Теперь совсем другое дело.
Фух. Ну, слава богу, деньги взял. Дело теперь, кажется, пойдет на лад. Я ему таким вместо 200 400 вернул.
Эй, Осип, позови от трактира услугу. А что же, господа, что же вы стоите? Сделайте мил, садитесь, прошу покорно.
Ничего, мы и так постоим.
Сделайте мил, садитесь. Я теперь совершенно вижу откровенность вашего нрава, радушия. А я, признаюсь, думал, что вы пришли с тем, чтобы меня... Садитесь.
Романтическую линию в искусстве малого театра продолжает постановка драмы Лермонтова «Маскарад». Вернувшись с бала маскарада, Арбенин ждет прихода Нины.
Ну вот и вечер кончен. Как я рад. Пора хотя на миг забыться. Весь этот пестрый сброд, весь этот маскарад еще в уме моем кружится. И что же я там делал? Не смешно ли? Давал любовнику советы, догадки поверял, сличал браслеты и за других мечтал, как делают поэты. Ей-богу, мне такая роль уж не подлет. Что, барыня, приехала домой?
Нет.
А когда же будет?
Обещалась в 12:00.
Теперь уж 1:30? Не ночевать же там она осталась.
Не знаю.
Будто бы. Иди, свечу поставь на стол. Как будет нужно, я вскричу. Бог справедлив. И я теперь едва ли не осужден нести печали за все грехи минувших дней. Бывало так, меня чужие жены ждали. Теперь я жду жены своей. В кругу обманщиц милых я напрасно и глупо юность погубил. Любим был часто, пламенно и страстно, и ни одну из них я не любил. Романа не начав, я знал уже развязку, и для других сердец твердил слова любви, как няня сказку. И скучно стало мне, и тяжко жить. И кто-то подал мне тогда совет лукавый жениться, чтоб иметь святое право уж ровно никого на свете не любить. И я нашел жену. Покорное создание. Она была прекрасна и нежна, как агнец Божий на заклание. Мной к алтарю она приведена, и вдруг во мне забытый звук проснулся. Я в душу мертвую свою взглянул и увидал, что я ее люблю. И стыдно молвить ужаснулся. И снова ревность, бешенство, любовь в пустой груди бушуют на просторе. Изломанный челнок, я снова брошен в море. Вернусь ли к пристани я вновь? Ах, здравствуй, Нина, наконец! Давно пора.
Неужели так поздно?
Я жду тебя уж 1:30.
Серьезно? Ах, как ты мил!
А думаешь, глупец! Он ждет себя, а я...
Ах, мой творец, да ты всегда не в духе. Смотришь грозно, и на тебя ничем не угодишь. Скучаешь ты со мною розно, а встретимся ворчишь. Скажи мне просто, Нина, кинь свет. Я буду жить с тобой и для тебя. Зачем другой мужчина, какой-нибудь бездушный и пустой, бульварный франт, затянутый в корсете, с утра до вечера тебя встречает в свете, а я лишь час какой-нибудь на дню могу сказать тебе два слова. Скажи мне это. Я готова. В деревне молодость свою я сохраню. Оставлю балы, пышность, моду, эту скучную свободу. Скажи лишь просто мне, как другу. Но к чему меня воображение умчало? Положим, ты меня и любишь, но так мало, что даже не ревнуешь никому.
Как быть? Я жить привык беспечно, и ревновать смешно.
Конечно.
Ты сердишься?
Нет. Я благодарю.
Ты опечалилась.
Я только говорю, что ты меня не любишь.
Нина!
Что вы?
Послушай, нас одной судьбы оковы связали навсегда. Ошибкой, может быть, не мне и не тебе судить. Ты молода летами и душою. В огромной книге жизни ты прочла один заглавный лист, и пред тобою открыто море счастья и зла. Иди любой дорогой, надейся, мечтай, вдали надежды много, а в прошлом жизнь твоя бела. Ни сердца своего, ни моего не зная, ты отдалась мне, и любишь, верю я, но безотчетно, чувствами играя, и резвясь, как дитя. Но я люблю иначе. Я все видел, все перечувствовал, все понял, все узнал. Любил я часто, чаще ненавидел и более всего страдал. Сначала все хотел, потом все презирал я. То сам себя не понимал я, то мир меня не понимал. На жизни я своей узнал печать проклятия и холодно закрыл объятия для чувств и счастья земли. Так годы многие прошли. О днях, отравленных волнением порочной юности моей, с каким глубоким отвращением я мыслю на груди твоей. Так прежде я тебе цены не знал, несчастный, но ныне черствая кора с моей души слетела. Мир прекрасный моим глазам открылся не напрасно, и я воскрес для жизни и добра. Но иногда опять какой-то дух враждебный меня уносит в бурю прежних дней, стирает с памяти моей твой светлый взор и голос твой волшебный. В борьбе с собой под грузом тяжких дум я молчалив, суров, угрюм. Боюсь осквернить тебя прикосновением, боюсь, чтобы тебя не испугал ни стон, ни звук, исторгнутый мучением. Тогда ты говоришь: меня не любит он.
Ты странный человек. Когда красноречиво ты про любовь свою рассказываешь мне, и голова твоя в огне, и мысль твоя в глазах сияет живо, тогда всему я верю, без труда. Но часто...
Часто?
Нет, но иногда...
Я сердцем слишком стар, ты слишком молода, но чувствовать могли б мы ровно. И помнится, в твои года всему я верил безусловно.
Опять ты недоволен, боже мой.
О нет, я счастлив, счастлив. Я жестокий, безумный клеветник. Далеко, далеко от толпы, завистливый и злой, я счастлив, я с тобой. Оставим прежнее. Забвенье тяжелой черной старине. Я вижу, что Творец тебя в вознаграждение своих небес послал ко мне.
Ты побледнел? Дрожишь? О, Боже!
Я ничего. Где твой другой браслет?
Потерян.
А, потерян?
Что же? Беды великой в этом нет. Он 25 рублей, конечно, не дороже. Тебя понять я, право, не могу.
Браслет потерян?
Нет, я лгу.
Но сходство, сходство.
Верну, уронила в карете я его. Велите обыскать. Конечно, я бы его не смела взять, когда бы вообразила...
Карету обыщи ты вдоль и поперек. Потерян там браслет. Избави Бог тебе вернуться без него. О чести, о счастье моем тут речь идет. Но если он и там браслета не найдет...
Так стало быть, в другом он месте.
В другом? И где? Ты знаешь!
Первый раз. Так скупо вы, так суровы. И чтоб скорее утешить вас, я завтра ж закажу. Такой же точно, новый.
Ну что, скорее отвечай.
Я... перешарил всю карету-с.
И не нашел там?
Нету-с.
Я это знал. Ступай.
Конечно, в маскараде он потерян. А!
В маскараде? Так вы были там? Иди. что стоило бы вам сказать об этом прежде? Я уверен, что мне тогда иметь позволили бы честь вас проводить туда и вас домой отвезть. Я б вам не помешал ни строгим наблюдением, ни пошлой нежностью своей. С кем были вы?
Спросите у людей. Они вам скажут все, и даже с прибавлением. Они по пунктам объяснят, кто был там, с кем я говорила, кому браслет на память подарила. И вы узнаете все лучше во сто крат, чем если б съездили вы сами в маскарад. Смешно, смешно, ей-богу! Не стыдно ли, не грех из пустяков поднять тревогу?
Дай бог, чтобы это был не твой последний смех.
О, если ваши продолжатся бредни, то это верно не последний.
Кто знает, может быть. Послушай, Нина, я смешон, конечно, тем, что люблю тебя так сильно, бесконечно, как может только человек любить. И что за диво? У других на свете надежды целый миллион. У одного богатство есть в предмете, другой в науке погружен. Тот добивается чинов, крестов или славы, тот любит общество, забавы, тот странствует, тому игра волнует кровь. Я странствовал, играл, был ветрен и трудился, постиг друзей, коварную любовь. Чинов я не хотел, а славы не добился. Богатый, без гроша, был скукою томим. Везде я видел зло, и гордый перед ним нигде не преклонился». Все, что осталось мне от жизни, это ты. Создание слабое, но ангел красоты. Твоя любовь, улыбка, взор, дыхание. Я человек, пока они мои. Без них нет у меня ни счастья, ни души, ни чувства, ни существования. Но если я обманут, если я обманут, если на груди моей змея так много дней была согрета, если точно я правду отгадал и лаской усыплен, с другим осмеян был заочно. Послушай, Нина, я рожден с душой кипучую, как лава. Покуда не растопится, тверда она, как камень, но плоха забава с ее потоком встретится. Тогда не ожидай прощения. Закона я на месть свою не призову, но сам без слез и сожаления две наши жизни разорву.
Видное место в репертуаре малого театра занимают пьесы о людях нашей современности. Жизнеутверждающий спектакль по пьесе Алешина «Палата» поставил режиссер Варпаховский. Действие пьесы происходит в больнице. Талантливому писателю Новикову завтра предстоит опасная операция на сердце. Исход ее может быть трагичен. Любимая им женщина Ксения Ивановна добилась свидания с ним.
Здравствуйте, Ксения Ивановна.
Вы отвратительный человек. Это подло, что вы не пускали меня к себе.
Вы должны понять.
Я умру, если вы будете так со мной обращаться.
Не надо.
А я умру.
Не умрете.
Вы мой. Понимаете вы это? Мой ты. Понимаешь?
Нет.
Нет, понимаешь. Повтори, чей ты?
Боюсь, ничей.
Не смей так даже думать. Ты мой, а я твоя. Какой же ты имеешь право не пускать меня к себе? Только если ты меня разлюбил.
Да, я тебя разлюбил.
Вранье.
Какая самонадеянность?
Я просто слышу, что врешь.
А ну, поговорим-ка. Значит, ты моя.
А ты не знал?
До каких пор?
Пока я живу.
Спасибо. Это гораздо тактичнее, чем сказать «пока я живу».
Это одно и то же.
Не совсем. Ты знаешь, чем может кончиться моя операция?
Тем же, чем и моя жизнь.
Сроки разные. Но это еще не самое главное для тебя. Хуже, если я выживу для тебя.
Ты уже помешался, да?
На пути к этому. Молодая, здоровая женщина. и немолодой мужчина со слабым сердцем.
Как ты деликатно выражаешься о себе, немолодой. Сказал бы прямо, развалина.
Ну, развалина может простоять века, и за ней не обязательно ухаживать. Все равно ведь ты ж уйдешь от меня. Если я останусь жив, рано или поздно, душой уйдешь. Я не хочу быть в тягости. Значит, лучше расстаться теперь. И вообще, мне не надо было бы с тобой связываться. Вот, обычное мужское малодушие. Но что поделаешь, если мне чертовски нравятся молодые женщины. Их гладкие лица, как они ходят, стоят, поворачиваются. Нравится слушать, как они говорят, именно не что, а как, потому что они часто говорят ерунду. Нравится и то, что я им почему-то иногда нравлюсь. Им, вероятно, льстит, что с ними с интересом беседует зрелый мужчина, который умеет ответить на любой вопрос, умеет быть внимательным, и невнимательным тоже умеет быть. Вот за это они прощают мне мои морщины, седины и то, что я не могу играть в волейбол. Им приятно видеть, что они мне нравятся. И я умею это показать. Я умею глядеть на них, слушать их трескотню, без насмешки отнестись к их неумелому кокетству. Им нравится в моих глазах и прикосновениях то, в чем они не дают себе отчета, но чего они не находят у своих сверстников. Все это им лестно. И тогда им кажется, что они меня любят. Но ведь это хорошо, пока дело не доходит до быта. Пока свидание в попыхах, там бог знает где. А вот размеренная жизнь с заботами о хозяйстве и об уже не молодом, и нездоровом человеке. Ведь это же совсем другое. То, что хорошо на праздник, не годится для будней. Вот это в им не понять. Да и я к стыду своему сравнительно недавно понял, потому что я старался не понимать. Грустно понимать, что годишься такое, например, как ты, только на праздник. А для будней тебе гораздо ближе простой, как хлеб, молодой, здоровый мужчина, с круглыми, точно из камня, руками, на которых он может тебя легко поднять и носить. Ну, я это уже не могу. Вот и все.
Ты, значит, поговорили, да?
Конечно.
Какая эрудиция, какой такт. Разумеется, только у пожилого человека он возможен. Молодой до этого не додумается. Поговорили, это значит, поговорил ты. А то, что хочу сказать, я уже не имею значения, не так ли? Ну, разумеется, ведь ты же зрелый человек. И тебе мои незрелые мысли ни к чему. Я молодая женщина. Мое дело быть гладкой, щебетать ерунду, поворачиваться и чувствовать себя польщенной, когда такой, как ты, обращает на меня внимание. Мое дело нравится тебе, праздновать с тобой, а потом...
Пойми, что я стар для жизни с тобой и болен.
Не только. Ты старый, глупый болтун, вот ты кто. О ком ты говорил? О чем ты говорил? Зачем ты сотрясал воздух? Неужели ты думаешь с высоты своего возраста, что все, что ты тут наплел, мне неизвестно? Неужели я такая дура в твоих глазах, что сама не могла бы до всего до этого додуматься?
Но...
Теперь буду говорить я. Вот это, по-моему, называется «поговорим», когда говорят оба. Так вот, и то, что тебе нравятся молодые бабенки, ну, это само собой разумеется, потому что если бы это было не так, то я бы тебя презирала.
Почему?
Вот видишь, кое-что не ясно тебе, но ясно мне. Потому что все они – это я. Ты все сказал правильно. И понравился ты мне по тем же самым причинам. А потом все это стало неважно. Все пошло к черту. И все не так. Потому что я тебя полюбила. Это совсем не то. Я не считаю твоих морщин и не замечаю седин. Мне не важно, вещаешь ли ты мне свои старческие желчные откровения или просто молчишь. Мне безразлично, будешь ли ты меня носить на своих старых некруглых руках или у тебя подкосятся ноги. Я сама хочу заботиться о тебе. Я в ярости, что тут в больнице чужие бабы ходят за тобой, кормят тебя, а не я, не я все это делаю. Мне важно, чтобы ты жил и дышал рядом со мной. Я умоляю тебя, ради Бога, избавь ты меня от своей заботы, что со мной будет, если ты останешься жив. Я хочу жить с тобой, со старым глупым дураком и буду жить. Заруби себе на носу, что если ты не позволишь меня пускать сюда, то я сяду у ворот больницы и буду сидеть, пока тебя отсюда не выпишут. Если тебя обуревает сомнение, что я... уйду от тебя.
Да не сомнение, а знание.
Хорошо, я удивляюсь, как ты с такими знаниями можешь быть писателем.
Ну вот видишь, я уже и плохой писатель.
А никудышний, ты вообще никуда не годный человек. Так вот, если ты мечтаешь о том, что я уйду от тебя, то не надейся. Я дождусь, пока тебя отсюда выпишут, и нарожаю тебе кучу детей.
Интересно. Кто их будет воспитывать? Уж не я ли?
Разумеется, нет. Где же ты видано, чтоб мужчина мог воспитать хоть одного ребенка? Писать они об этом могут, сколько влезет. Нет, это мне придется выращивать их и тебя в придачу. Ты мой крест, но я знаю это. И я иду на это с легкостью, потому что... вдолби ты себе в свою седую голову, потому что на всем белом свете есть одна, единственная женщина, которая согласится и сможет жить с тобой. Это я. А причина? Потому что я тебя люблю. И оставь ты меня со своими душевными муками в покое. Ты что, ты смеешься? Слушай, а почему ты смеешься?
Вот видишь, оказывается, тебе с вершин твоей молодости не все понятно, что известно моей старости.
Нет, ты не увиливай. Скажи, ну почему ты смеешься?
Ну, потому что...
Ну?
Ну, я, кажется, не доживу до операции.
Конечно, как и все мужчины, ты просто трус. Ты дезертируешь от любви. Нет, ты доживешь, и мы будем счастливее всех на свете.
В одной палате с Новиковым лежит ответственный работник Прозоров, эгоист и бюрократ. Писатель Новиков пытается разбудить совесть этого человека.
Как вы смеете козырять партийным билетом?
Правильно, правильно. Я неудачно выразился. Но, вы знаете, я не мог удержаться, когда услышал эти возмутительные. В таком тоне. Раньше они не посмели бы. Думать ему, видите ли, надобно. Какая дешевая демагогия. Ему анархия, вот что ему надобно.
А откуда вы это взяли? Это удивительно. Люди слышат одни и те же слова, а понимают их по-разному. Говорят на одном языке, читают одни и те же газеты и не понимают друг друга. Я тоже член партии. И я заявляю вам, что вы ведете себя в чудовищном противоречии с тем, чему нас учит партия. Чем вы недовольны? Ведь вы же всех поучаете. Одергиваете, запугиваете, а почему? По какому праву? Вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что ваше положение, каким бы высоким оно ни было, дает вам право лишь только поучать. Это вы обязаны учиться, и у этого учителя, и у людей вокруг вас. Вот к чему нас призывает партия. Я советую вам не сопротивляться, а чутко прислушаться и сознательно поддаться этому благотворному призыву. И чем скорее вы это сделаете, тем будет лучше. И для вас, и для всех. И потом, не кичитесь тем, что вы в партии. Не кричите об этом.
А мне нечего этого стесняться.
Но партия может начать стесняться вас. Еще Ленин предупреждал о комчванстве.
А что Сталин говорил, вы, конечно, уже забыли.
К сожалению, слишком хорошо помню.
О, так вы, наверное, из тех, не из сидевших ли?
А вы из каких?
А я из тех, кто считает, что кое-кого напрасно выпустили. Особенно вот именно вашего брата-писателя. Цацкаются с вами, встречают с вами, советуют, убеждают, выслушивают. А вы распустили языки, спорите, рассуждаете, лезете с советами, да вас бы до 53-го твою...
Ясно. Я теперь не спрашиваю вас, чем вы недовольны. А здорово вас подрезали. Под корень. Но сорная трава живуча. Уж что-что, а цепляться вы умеете. Но ничего, выдернем.
Понятно. Донесете?
Ошибаетесь. Я не из таких. Да и потом, сейчас по доносу судить не станут.
А как же? Интересно просветиться.
По закону. Вы слышали такое слово?
Ах, по закону. Ну, по закону вам меня не укусить. Разговор-то без свидетелей. Стреляный воробей.
А я вас другим способом, своим, писательским. Глядишь, вас и из партии вон.
Немного ли на себя берет?
Как раз столько, сколько мне положено. Я не хочу с вами в одной партии жить.
Да вы сначала узнайте, много ли вам вообще жить-то осталось.
Это не имеет значения. Сколько осталось мое, не ваше. Я вот выйду отсюда...
А ты отсюда не выйдешь. Под ножом умрешь. Я в перевязочной слышал. Сдохнешь.
Мразь.
Веселую комедию Корнейчука «Калиновая роща» поставил в Малом театре режиссер Алексей Дикий. Сцена из второго действия. В украинский колхоз к своему брату-художнику Верба приехала городская бездельница Ага Щука, чтобы увезти его из колхоза и женить на своей подруге. Агу Щуку любезно встретил местный житель, отставной моряк Василий Крым.
Сюда, сюда, мадам, сюда. Вот это их цветник, а это дом. Художник здесь живут. Позвольте в дом.
Нет, 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 нет. Я лучше здесь приведу себя в порядок. Поставьте чемодан там.
Есть, мадам.
Мерси. Сумочку дайте сюда.
Есть, мадам.
Мерси.
О, pour le français, мадам?
О, нет, я не говорю. Я только читаю.
Speak English, мадам?
О, откуда вы это иностранные языки знаете?
Мадам, я варяг, бывший боцман со шхурой стрела. Я черное из Средиземные моря знаю, как свои 5 пальцев. Что такое? 1 палец исчез.
О!
Появился. Знаю, как свои 5 пальцев. Во всех больших портах мира бывал.
Ой, вы были за границей, во многих странах. Какой счастливый. Много видели?
во всех странах, где был подходящий товар.
Вот, пожалуйста, возьмите за ваш труд.
Нет, что вы, мадам?
Возьмите, возьмите, ну возьмите, прошу.
Не нужно, мадам. Мерси. О, мадам, я смотрю на вас и вспоминаю испанский порт Кадикс. Только там я встречал таких женщин, как вы. Клянусь головой акулы.
Неужели я похожа на испанку?
Ой, как шхуна на крейсер, мадам. У вас есть что-то такое... Тру-ля-ля, тру-ля-ля, тру-ля-ля.
Мерси за комплимент. Будьте здоровы.
Адью, мадам. Три румба, правый борт. Тру-ля-ля, и тру-ля-ля, и тру-ля-ля, и тру-ля-ля. Ку-ку. Тру-ля-ля, и тру-ля-ля, и тру-ля-ля, и тру-ля-ля.
Планы Аги Щуки кончились крахом и разрывом с братом. Она уезжает в полном расстройстве.
Тру-ля-ляй, 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 тру-ля-ляй. Что такое? Что такое, мадам? Вы плачете? Случайно узнал, мадам, что вы отдаете концы.
Что такое?
Отчаливайте на вокзал. Ну, позвольте помочь вам, мадам.
Несите чемодан.
Есть, мадам. Ах, как жаль, мадам, что вы так скоро отчаливаете. Я бы вам показал наши воды, посадил бы вас в мою гондолу и в камыши повез. Ах, какая там красота!
Ну-ну, меня не интересуют ваши камыши. Несите чемодан.
Есть, мадам.
Коля! Может, ты меня проводишь хоть до машины?
Только в могилу!
Ой, что такое?
Мадам, они высказались как моряк. Коротко и точно. Советую вам поскорее отчаливать. Будет шторм.
Хам!
Точно так, мадам.
Несите же чемодан.
Есть, мадам. Попутный ветер, мадам.
С большим успехом шла в Малом театре пьеса Попова и Степанова «Порт-Артур» в постановке Константина Александровича Зубова и Павла Александровича Маркова. Русско-японская война 1904 года. Командующий войсками комендант крепости Порт-Артур генерал Стессель – безвольная игрушка в руках своей властолюбивой жены – и окружающих ее предателей интересов России. Седьмая картина спектакля.
Ну, бери масло, ты бери, что же не
врежешь? Я не хочу масла, не хочу.
Как вы были бестолковы, Анатолий, таким вы остались. Я спрашиваю, что вам дала война? Ну, что ты заслужил? Что ты получил? Загнали тебя в крысиную дыру какую-то. Тут не только ты, никто никакой карьеры себе не сделает.
Я, мальчик, солдат. Я не могу так здорово живешь, сдать крепость и стать изменником.
Генерал не может быть изменником. Изменить может офицер, солдатишка. А ты командующий, ты понимаешь, командующий. Как бы ты ни поступил, это не будет изменой, а будет приказ командующего.
Ну да. Повесят, а потом доказывают, командующий ты или не командующий.
Да генералов не вешают. Ну, сделал генерал ошибку. Как, Александр Викторович, куда его?
Государственный совет на покой.
Ну, на покой. А вот здесь ты действительно рискуешь жизнью. Александр Викторович, скажите ему, разве я не права?
Вы всегда, всегда правы, матушка Вера Алексеевна. Но если Анатолий Михайлович не видит необходимости сдавать крепость, стало быть, он лучше знает. Не сдавать рано.
Вот, ты слышишь?
Да.
А вот повидаться. драться с пленным несчастным японским генералом, мне думается, необходимо.
Танака не пленник. Танака шпион, приговоренный военным судом к расстрелу.
Побойся Бога, Анатоль, ну что ты говоришь? Да разве генерал Танака может быть шпионом? Такой милый, очаровательный. Приехал в Порт-Артур с целью военной разведки. А как мужественно он держался на суде.
Вы дура, матушка Вера Алексеевна, дура. Если я поеду к нему, так это будет похоже на визит.
Зачем же визит? Танака приедет к вам сюда на допрос в закрытой карете. С юридической точки зрения вы имеете на это полное право.
Анатоль, это момент, когда ты можешь сделать такой жест, который будет очень хорошо оценен японским императором.
Да что вы ко мне пристанете с вашим японским императором? А вот Кондратенко возьмет и разобьет вашего японского императора. Его солдаты дерутся, как черти. Вот попробуй японский император победить. Что такое? Что такое?
Ваше превосходительство. Ну? Василий Васильевич Сахаров принять?
Просите. Да,
кто командующий? Ты или я, скажи, пожалуйста. Просите. А я бы сказал, гоните. Зачем мне нужен этот ваш проклятый Василий Васильевич? Опять будет прессовать с этим шпионом Танака? А я вот возьму и повешу.
Ну что?
Повешу этого шпиона Танаку. Я не желаю слушаться ни вас, ни вашего Василия Васильевича.
Истерик!
Недоумеваю, чем я заслужил такую неприязнь.
Не в духе? А вы что, уже привезли?
Карета подъедет через час. Вера Алексеевна.
Пойду к нему.
Анатоль. Анатолий,
надеюсь, Анатолий Михайлович понимает важность этого свидания.
Делает вид, что не понимает.
У нас почва горит под ногами. Здесь каждую минуту все может полететь в пропасть.
Стессель может быть смещен. Ну,
храни нас Бог. Макаров с морского дна мстит. У меня есть сведения, что на письмо Макарова о Стесселе отправлено из Петербурга какое-то распоряжение. Его везет китаец-рыбак на джонке.
Что же он везет пакет, который месяц?
Пережидает? Трудно сюда пробраться. Вы знаете, как бесятся японцы? Потери у них в 4 раза больше русских потерь. Дух солдат не крепок. Японцы дрожат. Считают дни, минуты. Заметьте, генерал, вознаграждение будет повышено или понижено за каждый выигранный или упущенный день.
А что же мы можем предпринять?
Я вам говорю, Стессель должен сдать крепость завтра.
Нет, сегодня. Лучше сейчас же, а там будь что будет.
Ну, нельзя же говорить такие вещи. Ну, почему ты не хочешь с ним повидаться?
Ну, время идет. Пора вмешаться.
Василий Васильевич собрался уезжать, дорогая Вера Алексеевна. Позвольте мне переговорить глаз на глаз с Анатолием Михайловичем.
Успокойтесь. Успокойтесь, Вера Алексеевна. Позвольте мне. Сколько капель? 50?
25 довольно, что.
Успокойтесь. Вот, выпейте, Вера Алексеевна. Да-да, 25. Я понимаю, у вас сердце разрывается при виде напрасного кровопролития. Позвольте мне в пользу жертв войны внести вам, высокой попечительнице, о раненых и больных.
О, как всегда, у вас бездна вкуса, Василий Васильевич. Это же очень старинная вещь. Бриллианты голубой воды. Ну, это же стоит несколько тысяч, Василий Васильевич.
Я не знаток.
Вы могли продать.
Ну, что помилуйте, я не коммерсант. Мне это досталось по случаю, за бесценок. Верите ли, я заплатил всего 163 рубля.
Да? Сейчас я вам дам расписку на 163 рубля. Да.
Напрасные формальности.
Нет, Василий Васильевич, дружба дружбой, а дело требует порядка.
Не извольте беспокоиться.
Нет.
Ваше превосходительство.
Что такое?
Вера Алексеевна, прошу прощения.
Что?
Срочный пакет.
Откуда? Скорее.
Пакет из Петербурга.
Китаец! На джинке.
Дайте сюда. Скорее.
Это секретно.
Да вы с ума сошли?
Я не имею права.
Молчать!
Я не имею права.
Что дайте такое? Сюда.
Что такое? Что случилось?
Ничего.
А ну-ка, дайте-ка сюда мне это ничего. Из Петербурга, болван, ничего. А я потом за вас всех отвечаю. Как попал к вам этот пакет?
Доставлено китайцам на джонке.
Что такое? Я ничего не понимаю.
Дай сюда. Ну дай мне, я прочту.
Хорошо. Здесь все свои. Читай.
Ввиду отхода войск веренного вам района на передовые позиции крепости предлагается вам по получении сего сдать...
Что сдать? Что сдать? Читай до конца.
Сдать командование войсками, а самому при первой возможности выехать из Артура, используя для этого, если понадобится, один из быстроходных крейсеров эскадры.
Вот вам вся служба, все пропало. Все ты, Александр Викторович, с твоими постоянными отходами перед превосходящими силами противника, все ты и вы тоже с вашими дурацкими советами, которых я не желаю больше слушать.
Анатолий,
да замолчи ты, командующий в юбке. Если кто-нибудь из вас заикнется о сдаче Порт-Артура, я повешу. Повешу.
Опоздали ваше превосходительство.
Опоздал? Почему я опоздал? Почему
вы
опоздал?
Вы не можете вешать. Вас отставили.
Малый театр поставил пьесу современного эстонского драматурга Ранета «Браконьеры». Герой пьесы, известный художник Адам, приехал к своему старому приятелю, лесничему Ягупу. Он пишет портрет его невестки, молоденькой учительницы Нейлы.
Знаете, немного... Нет, вы знаете, уж слишком красиво. Но уже гораздо лучше. А я и прямо вам кажусь вот такой вот... Вот задорный. Вот только глаза. Вероятно, вы их еще не закончили?
Черт ее знает. Как это мне тогда так удалось написать Марию? Ведь кажется, так просто.
Вот просто, а все же...
Вы знаете, Нейла, искусство в сути своей просто. Но почему в последние годы я с таким трудом добиваюсь вот этой простоты?
А не из-за вашего ли это туманного мировоззрения?
Вы знаете, портреты в последние годы мне не удавались, нет. Они у меня получались мрачные, серые, плоские. А этот как, а?
Ничего.
Вы знаете, чувствую прилив сил, какое-то вдохновение. Просто хочу работать.
Ну тогда, может быть, продолжим?
Ну да, но только попытайтесь сохранить вот это выражение.
Вы знаете, моя злость уже исчезла.
И вместе с ней исчезла ваша вера в завтра.
Эх, вот мало побить вас. Попробуйте вы увидеть сегодняшний день. Вот увидите и верно показать.
Вот это выражение. Вы знаете, Мэйла, если бы вы не были замужем за Килем,
то что?
Я бы все принес в жертву, чтобы добиться вашей любви.
Опять за свое.
Это настоящее чувство.
Настоящее чувство. А много ли этих настоящих чувств вы испытывали раньше?
Одно единственное.
Мария?
Да.
Ну, а почему же вы бежали от нее, раз так любили?
Вот потому и бежал.
Из-за любви?
Да. Я не решился тогда схватить жизнь за шиворот. Мне нужно было взять Марию, уйти с ней и жить с ней, пусть впроголодь, но с ней. А я не решился. Я сказал ей, вот подожди, вот я встану на ноги, тогда я вернусь. Я так и сказал ей, когда писал ее портрет. Она ничего не ответила, только посмотрела своими печальными глазами и ничего не ответила.
Ничего не ответила.
Она была моей первой любовью, большой, чистой. И что же, года не прошло, я вдруг узнаю, что она родила ребенка. Это так ошеломило меня. Что может понять душу женщины? Почему она не ждала меня? Почему не вышла замуж за отца ребенка? Наконец, почему назвала своего сына Киль? Вот этого никто не может понять.
Да, никто.
Вы знаете, Мейла, что я думаю? Откуда у Киля талант поэта? От кого?
Да.
Мария так любила меня, и искусство во мне передалось Килю.
А я не думаю. Просто Киль, он очень любит лес, природу. И вот эта вот любовь у него выливается в песню.
Ничего вы не понимаете. Скажите, а о вас он складывает песни?
Нет.
А я бы писал вас всегда, всюду.
Не говорите так, я не хочу.
Хорошо, больше не буду. Ну-ка, взгляните. Что вы скажете теперь?
Хорошо. Хорошо. Хотите доставить мне большую радость?
Да.
Поезжайте на завтрашнее собрание.
Так ощущается что-нибудь, да?
Да. Постойте. Но ведь это же не я. Нет. Это я. Но это и не я.
А чувствуется, что эта девушка очень верит в человека.
Да. Действительно, да. Значит, нашли?
Ну, так, кажется, нашел.
Хотите сделать большой подарок в день моего рождения?
Да.
Поезжайте на завтрашнее собрание. Вы знаете, у нас один квадрат в окне из красного стекла. Когда кто-нибудь из нас собирается на станцию, то мы открываем ставни, а попутная машина останавливается и сигналит. Неплохо придумано, правда?
Боюсь.
Ай.
А что действительно, если завтра показать им вот эту работу? Поверят ли они, что человек все-таки на что-то способен? Поверят.
Интересно, была поставлена Евгением Симоновым Драма Корнечука «Страницы дневника». Успеху спектакля способствовал яркий ансамбль исполнителей. Берег Днепра. Здесь живет старый шкипер Иларион Гроза. Героический участник Великой Отечественной войны, человек трудной судьбы, он сегодня переживает новое горе. Уходит от него дочь Юлия.
Мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Стой, дочка, садись, ну. Ну, говори, что расскажешь. Писатель, ты не уходи, мне свидетель нужен. Она меня судить пришла.
Нет, пришла только сказать. Я тебя оставила, отец, навсегда. Думаю, не спросишь, почему.
Нет, дочка, не спрошу. На ключ. Возьми.
На что?
Откроешь сундук, там в платке деньги лежат, мои и твои. Бери все.
Не возьму.
Возьми, чтобы потом не попрекал тебя твой Макар.
Не возьму.
Ишь ты, Макар гордости тебя научил.
У меня своей хватит.
Нет у тебя гордости. Была бы гордость, давно бы сбросила меня с боржи средь реки.
Не раз хотела.
А почему не сбросила?
Чтобы до смерти помнили, что сделали пьяным. Как меня, какими словами мать мою называли. Нет у вас.
Чего нет у меня? Ну говори, чего у меня нет?
Ни души, ни сердца. Одна лють. Думаете, я не видела, не слыхала, как вы по ночам себя кулаками по голове бьете и стонете точно зверь на весь Днепр?
Точно, дочка, точно. А почему же ты, дочь моя, не задумалась, что этот отец по ночам как зверь воет? Молчишь? Ну что же, видно, настало время открыть тебе всю правду. Писатель, ты мне приговор произнесешь. С чего же мне начать?
Ничего не поможет, не прощу.
Это я знаю. Знаю, все знаю. А через 3 минуты ты мне еще не такое скажешь. Писатель, красивая дочка у меня, а? Красивая. Ах, красивая. А вот мать ее еще красивей была. Глаза у нее были, как песня, в душу прямо глядели. И любил я ее крепко. Крепко же любил я ее. Когда мы прорвали фронт в Донбассе, наша армия проходила мимо родного села, 15 километров от главного шоссе. Попросился я. Отпустили меня на сутки. Побежал, напрямки бежал, через овраги бежал и у самой нашей хаты упал. Дополз до двери. Вышла Марина, увидела меня, вскрикнула и подалась назад. Думаю, не узнала. Давно не видались, аж испугалась. Встал. Захожу. Мариночка, а это ведь я. Это я, Марина. А она стоит бледная, как стенка, и молчит. Что такое? Слышу, дитё плачет. Я повернул голову. Марина упала на колени. От кого, спрашиваю? стоял в нашей хате и молчит. Кто стоял в нашей хате? Итальянский офицер ответила и вдарил мой автомат. Когда кончилась война, пошел я в наше родное село и взял то дитё, тебя, Юлька, чтобы никто никогда не мог обидеть тебя или сказать слово нехорошее. Вот. А теперь судите меня. Прощай. Прощай, дочка.